«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Максим Кузахметов и я, Виталий Дымарский. Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. И, как, наверное, многие помнят, ну, многие из тех, во всяком случае, кто слушает нашу программу еженедельно, что мы остановились на 1813 году, когда Александр I выехал за границу, между прочим.
Надолго.
Надолго выехал за границу. Доехал до, ну, это трудно назвать Германией по тем временам, но до той территории, которая сегодня называется Германии. Там продолжались стычки более крупные, более мелкие, с наполеоновской армией, уже вот этой шестой коалицией, которая сформировалась фактически вокруг Александра I. И мы подходили в прошлой программе, но все-таки подошли, но еще не захватили. А сегодня уже мы вам точно обещаем захватить знаменитую битву народов, состоявшуюся при Лейпциге. И, собственно говоря, вот это и будет основной темой нашей сегодняшней программы. Знаете, у нас когда говорят о сражении, сразу кто с кем, у кого сколько сил, сколько пушек, сколько ядер.
Сейчас непременно расскажем. Мы коротко напомним, что на этом этапе все-таки коалиция союзников не распалась, хотя все висело на волоске, а фактически против Наполеона теперь уже объединилась вся Европа, последние колеблющиеся, или уже перешли на сторону союзников, или, ну, пока не предали, может быть, буквально Наполеона, но готовы были сделать это в любой момент, как, например, там, баварский король. А так коалиция выглядела внушительно. Ну, на стороне Наполеон уже фактически никого, не то что серьезных, уже даже каких-то маленьких государств не оставалось. Союзники собрали колоссальные силы, подкрепления подходили и подходили, но тем не менее, ну, в глазах Наполеона они выглядели уязвимы, потому что это была не монолитная одна армия, а армии было три. И казалось бы, ну, как бы их вот по отдельности все-таки разбить. А мы уже рассказывали, что союзники после Трахенбергского соглашения, как только знали, что перед ними Наполеон, они просто сразу отступали. А в то же время порывались и Наполеона как-то окружить. Все действие происходило в основном в Саксонии, и с севера действовала так называемая Северная армия, которой командовал шведский наследный, еще не король, но будущий шведский король Бернадот, бывший французский маршал, опять напоминаем, Силезская армия.
Получивший престол, в общем, благодаря
Наполеону, который командовал Блюхер, прусский генерал, который тоже, ну, может быть, не так буквально был обязан Наполеон, но, тем не менее, частично сохранился, потому что Наполеон был добр ко всем своим бывшим врагам. А южной богемской армией командовал Шварценберг, тоже будущий фельдмаршал австрийский, который буквально был обязан Наполеону, когда-то приносил ему присягу, воевал в составе великой армии против России, и, тем не менее, вот крупнейшую часть теперь союзнических войск, в группировку больше 100 тысяч, возглавлял именно Карл Шварценберг. Как ни парадоксально, то есть все предали Наполеона, с кем ему приходилось воевать. Это не какие-то новые там выдвиженцы, да, или принципиальные противники.
Ну, я вам хочу сказать, это в их, что ли, оправдание, если оно есть, что при следующей смене настроения и соотношения сил, я бы сказал, в Европе, они с таким же успехом опять бы поклялись бы в верности Наполеону.
Может быть, ну не все из них. Ну, напомним, на всякий случай, все-таки действовал там далеко, это правда было, на территории Испании будущий тоже герцог и фельдмаршал Веллингтон. Который на стороне Наполеона не был никогда.
Это принципиальный противник.
Англия все. И сыграл тоже свою полезную роль, потому что реально оттягивало огромные силы французов там, за Пиренеями. И с этим тоже Наполеону приходилось считаться. Обычно все это ускользает. Мы это упоминали, но напомним на всякий случай. Воевал он там блестяще. Ну, правда, все говорят, так там же Наполеона не было. Поэтому он там побеждал. Вот приехал бы там в Испанию Наполеон, еще посмотрели бы мы, как там Веллингтон бы блеснул своими полководческими талантами. Ну так вот, и напомним, что если и грели сердце союзников какие-то утешительные новости, это вот небольшие победы над отдельными частями французов. Мы некоторые из них упоминали, а я бы напомнил еще две отдельные битвы, потому что потом они сыграли свою специфическую роль, как я уже говорил. Во-первых, все действие происходило на территории Саксонии, и фактически последними союзниками, ну и Наполеон доверял им в какой-то степени, были саксонские части. То есть там все армии были так или иначе интернациональными. Когда-то половину великой армии составляли вот эти все союзники, а большинство из них это немцы. Они не назывались тогда вот буквально немцами, это все были представители разных держав, герцогств, королевств, княжеств, но тем не менее саксонцы сражался, ну, в том числе и в каких-то сражениях там доказывали свои профессиональные качества. В общем, Наполеон им доверял на том этапе, тем более мы уже говорили, а саксонский король к тому времени уже написал покаянное письмо Наполеону: «Я твой навеки, прости мои колебания, слову своему буду верен». Так вот, было две локальных стычки при Гросберне, когда был разбит Удино пруссаками, и саксонцы были на стороне французов, и там они понесли серьезные потери, что не понравилось саксонским офицерам, что это мы за французов кровь проливаем, когда наши братья-немцы воюют против нас. И еще одно было сражение при Денновице, мы о нем упоминали, когда вообще саксонцы уже обратились в бегство. На их там упрекал, уже потерпел он там поражение, это был марш на Берлин. Вот я про саксонцев упоминаю, потому что мы уже говорили об этом, сыграли там они свою роль, а Наполеон же любил, Наполеон-то долго еще оставался жив после всех этих событий, написал подробные мемуары, и как человек не способный брать ответственность на себя и говорить, это была здесь ошибка, и вот тут я, конечно, промахнулся. У него все были виноваты, и его маршалы, и чужие маршалы. Тут он, конечно, саксонцам здорово все потом припомнил. Так вот, саксонцам тоже вся эта роль уже не нравилась, тем более, ну, как всегда в таких случаях, всегда кажется, что нас приносят в жертву, а своих берегут. Нас вот бросил там под смертельный огонь, а своих-то французов там приберег для отступления, а мы еще должны в отступление прикрывать. В начале октября мы подходим к главным событиям, союзники только усилились. Вновь к ним подошли подкрепления, к каждой из армий. Кстати, в каждой из этих армий, которые я перечислил, были русские части, и все они находились под командованием чужих офицеров. Правда, свои офицеры тоже были, как мы упоминали, Витгенштейн, Барклей де Толли, Верценгенроде. Поэтому трудно сказать. Ну, там были, правда, и Ермолов, то есть получше там было с фамилиями, с некоторыми. Ну, так вот, подошли подкрепления, а у Наполеона войска измотаны, мы тоже про это говорили. У него большие потери от дезертирства, чего не могло происходить, казалось бы, раньше. Но, правда, с ним маршалы, ну и маршалы его терпят поражение по отдельности. И происходит странная ситуация, что вроде бы с ним не вступают в решающее сражение союзники, он пытается гоняться за каждой армией по отдельности, в итоге несет небоевые потери, страдает от этих всех перемещений. Французские солдаты измотаны, а в то же время его вроде как окружают. Вот под Дрезденом он одержал победу, а союзники концентрируют свои силы уже дальше, на восток, как будто бы отрезая ему потенциально путь и связь с Францией, уже у Лейпцига. Это сыграло свою важную роль, потому что Наполеону потом все это надоело, и он же все еще уверен в себе, потому что решающее сражение произошло восточнее. Это Наполеону как будто отступать приходится ближе к Франции, но что делать? Он оставил в Дрездене очень сильный гарнизон, а Дрезден, кстати, неприступная крепость была. Она когда-то оказалась ненадолго в руках союзников, а потом они ее оставили, и тоже вот Наполеон потом каялся, зря я, может, оставил, там, может, надо было все силы сконцентрировать. Тут что проку, например, что в моих руках Гамбург, но Гамбург далеко на севере, а там мои солдаты, они бы мне сейчас здесь пригодились. Гамбург-то, например, капитулировал фактически уже, когда все было решено. А что проку, что вот где-то там далеко держится французский гарнизон в неприступной крепости. Ну так вот, Наполеон намерен дать решающую битву. И вот вроде как и союзники к этому склоняются, потому что, ну, тут они фактически уже имеют перевес кратный, их вообще вдвое фактически больше, чем у Наполеона. Наполеон, еще раз напомним, измотан, а союзники как-то храбрятся. В конце концов, ну смотрите, мы же победили по отдельности маршалов, ну давайте уже как-то вот вступим все-таки, ну, вот, ну наконец-таки, ну попробуем одолеть Бонапарта. Правда, еще раз напомню, никто не готов на себя брать вот такую фактическую ответственность. Сам Александр I все это время находится при Южной, богемской, так называемой армии, и тоже, как человек, который любит делить ответственность, почему-то все время норовит быть рядом с прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. И этот король прусский тоже, который когда-то был союзником Наполеона, но не все были союзниками Наполеона когда-то, тоже как-то не готов брать на себя ответственность. Ну, такая странная история. При армии находятся царствующие монархи, они же участвуют вот в штабных обсуждениях, как нам жить дальше, наступать или наступать. Но при этом никто не берет на себя такую реальную ответственность. Каждый из них, кстати, мог стать командующим смело, если бы сказал, так, теперь командующим буду я. Никто бы, наверное, не стал возражать. А вот они слушают предложение Шварценберга, который вроде бы как назначен главнокомандующим над союзными силами, а тот же должен с ними как-то считаться, а потом берет Александр I, проявляет какую-то инициативу, например. Нет, вот я считаю, что что здесь неправильный маневр. Я считаю, надо в лоб, например, ударить. Ну, что в итоге в Лейпцигском сражении произошло. И Шварценберг же должен как-то либо деликатно уклониться, либо сказать, ну, давайте тогда так. Вот вы тогда со своими генералами сами действуете, а я по-своему буду действовать. Ну, искать какой-то компромисс, это вообще очень опасно для действующей армии.
Вот я почему-то, знаете, я кто о чем, а я так о своем. Вот вы говорите, что да, никак трудно искать компромисс, разные армии, разные страны. А на каком языке они вообще между собой договаривались?
Как неудивительно, несмотря на то, что там было такое количество немцев, иногда и на немецком, но в основном на французском языке. Как
Европа говорила все на французском языке.
Монархи все говорили на французском языке. И это было важно говорить на французском. Не то, чтобы это было им всем очень удобно. Ну, Александр Первый, сравнительно легко говорил. Но и австрийский император...
У него переписка с Наполеоном, кстати, еще до 1812 года была на очень хорошем французском языке.
Так он со своими сестрами на французском, если переписывался. Не, конечно, он хорошо говорил по-русски, все в порядке там. Но тем не менее, вот это казалось очень важно, это же литературный язык, можно где-то там процитировать кого-то, сослаться там, какую-нибудь басню Лафонтена, например. В общем, на французском в основном младшие офицеры часто на немецком, потому что для большинства из них это был родной язык. Ну, солдаты, наверное, никак между собой там особенно не разговаривали, языками не владели. У союзников преобладание безусловное. К началу сражения у них было... Ну, у них к началу сражения было около 200 тысяч, а к концу до 300 тысяч. Это было уже реальный кратный...
А у Наполеона где-то 100 примерно, да?
Ну, до 150 тысяч. Или он мог рассчитывать еще на какие-то части, но уже... Ну, еще раз мы скажем, там, ну, гарнизоны, например, но он не мог ими активно пользоваться. Потом это все не быстро произойдет. 30 километров – это все, это потеря суток. А за это время можно потерпеть поражение. Вроде бы и близко. Ну, впоследствии при Ватерлоо все сыграло злополучную роль. И как правильно поступить? Еще тоже напомню, Наполеон, оставив в России почти всю конницу, новую такую же силу набрать не смог. А это в том числе не только мобильность, но еще и разведка. Наполеон вот в этот период уже очень страдал от недостаточно четких представлений о том, где, сколько союзников. Это же нужны все глубокие рейды, и неоднократно ошибался, не понимая, сколько в том или ином направлении. Ну вот мы видим, что подходит армия. Попробуй пересчитай, сколько их там, 30 тысяч или 60. Это все уже не так просто. Шпионаж как-то был как-то не очень развит в то время, что вообще важно было бы. И Наполеон тоже ошибался. В итоге сконцентрировались почти все силы вокруг Лейпцига. И Наполеон принял тут, кстати, наверное, правильное решение измотать сначала союзников в оборонительном сражении, а потом перейти в контрнаступление. Тут он чувствовал, что вот они что же, все вот уже им кажется, что ну теперь-то мы вот созрели для решающей битвы, хоть и колеблются как-то. И в то же время он не терял надежды разбить все эти три армии по отдельности. Ну, кстати, тоже надо пояснить. Вроде бы здорово было бы собрать все 300 тысяч вместе, но это сверхзадача еще и по массе таких хозяйственных причин. Их всех надо кормить. Кроме людей, надо кормить лошадей. Нужно их как-то всех определять на посты. Это просто даже вот физически, если бы в поле их разместить, это огромная масса людей. И в итоге мы хоть и говорим «битва народов», а в реальности это несколько самостоятельных сражений, которые затянулись на несколько дней. И там многие километры разделяли...
Это не единый фронт был, конечно.
Единого фронта в нашем понимании. Ну, он как-то колебался, складывался, распадался, но не такая сплошная линия обороны, как потом уже была в Первую мировую, уж тем более во Вторую мировую войну. И вроде бы тоже правильно.
То есть вот на каждом участке свое столкновение.
Да, но вроде бы тоже неправильно держать где-то в бесполезной обороне значительный контингент, если здесь решающая битва. Вот я напомню про Бородино, потому что правый фланг русского войска практически никакого участия не принимал. А Наполеон сосредоточился против левого фланга. И хорошо, если там Барклай-де-Толли по собственной инициативе, а не потому, что ему Кутузов дал задание, какие-то резервы там перебрасывал в помощь Багратиону. Но все это происходило вопреки здравому смыслу. Точнее, это происходило как раз по здравому смыслу, но вопреки заранее там предусмотренным каким-то диспозициям. Ну так вот, собрались союзники около Лейпцига, и поначалу все складывалось очень даже не слава богу. Идут. Я боюсь там погружаться в все эти подробности, какая деревня, сколько раз переходила за руку в руки, потому что переходили за руку в руки, штурмовали, отбивали. И пытается скоординировать действия союзников Карл Шварценберг, Бирам. Он, кстати, был сравнительно молод на том этапе, младше многих командиров, ему было всего 42 года. Он, по-моему, до 50 в итоге не дожил, сколько нервов у него все это вымотало, а еще тут же присутствуют государи разные, но не, правда, не его австрийские, а почему-то прусские и русские, которые тоже вообще просто на нервы ему там действуют. А что вы собираетесь предпринять? Вот, буквально так вот спрашивают. Надо перед ними отчитываться. А в то же время поступают курьеры. Но я вот тут, чтобы не погружаться в хаос сражения, приведу пример, как это выглядело с точки зрения даже посвященных русских офицеров. Вроде прибываешь в штаб, а там вот реально хаос. Множество курьеров, множество донесений. Все это же надо как-то собирать воедино, вместе. А главное принимать какие-то решения. Сюда перебрасывать резервы. Здесь можно будет отступить. Туда артиллерию. Кто будет это делать? Вот во французской армии понятно. Там есть Наполеон. И еще очень самостоятельный маршал, кстати. А в стане союзников не так. Только вот уже даже не числом, а неисчислимостью они могли побеждать. И Наполеон уже, солдаты в итоге были не те. Поэтому вот эти все разрозненные битвы в первый день, а еще раз напомню, сражение затянулось на несколько дней. В первый день сражение закончилось, ну, можно так сказать, ничью. Но так как французы удержали после всех штурмов и атак почти все позиции, ну, на севере только их серьезно потеснили, а на юге против австрийских войск на востоке от Лейпцига, там они удержали все свои позиции. А как нас учил Клаузевиц, за кем осталось поле сражения, тот и одержал победу. И опять-таки, вот наступает там ночь, да? Ну, ночью, соответственно, все расходятся. Надо принимать какое-то решение. Воевать там, например, дальше, а может быть и отступать. Мало ли, какие там на следующий день нас ожидают новые потери или фланговые обходы, или мы окажемся без снарядов, что вот, кстати, больше там Наполеона подкосило. Ну, и Наполеон тоже в сложной ситуации. Например, это вот правда. Уже после первого дня сражения начинает поступать тревожное донесение, что кончаются снаряды, ядра, а он же артиллерист. Это играло колоссальную роль.
А можно еще прерву вас еще на буквально на такой, по-моему, интересный факт. Где находились-то сами монархи? Где Наполеон? А не в Лейпциге он сидел?
Вокруг.
А Александр?
Александр Первый и прусский король находились, да, рядом Фридрих, с Шварценбергом. Фридрих Вильгельм Третий.
Да, Фридрих Вильгельм.
Они находились при богемской армии и, ну, так и назвал, наблюдали сражение. Вот забрались на высокий холм и наблюдают. Кстати, было даже...
Это где-то такая полевая, да? Интересная. Шатер там.
Ну, защитник поле. Александра Первого, говорят, вот не боялся. Ведь какие-то ядра долетают, ну, и пули, да, свистят. А мы же рассказывали...
Есть картина даже такая.
Ну, потом много картин нарисовали. Потом все это обросло всеми подробностями, как полагается. Там, ну как, например, сколько бы они поражений до этого не одерживали, но так как в итоге Наполеона одолели, там всем памятники ставили. И там уже Шварценбергу, хотя до этого сколько раз он проигрывал, то вот в итоге одолел, тот и молодец.
Одна битва... Наполеон был не в самом городе, а где-то...
Нет. Все вокруг Лейпцига. Ну, тогда уже не шла речь о том, чтобы вот в буквальном смысле
захватить Лейпциг,
за крепостными стенами там находиться. Потому что даже когда мы говорим, что Гамбург, например, да, там защищался, или Гданьск, это система укреплений далеко за городскими стенами, бастионная, ну, невысокие какие-то там, да, 50-метровые стены, неприступные скалы. Это не замки в нашем понимании, а реально сложная, длинная система обороны. И пока там дойдешь, если все правильно организовано, артиллерия просто все уничтожит. Все подступающие, атакующие части. Поэтому там и брали их надолго в осаду. Так вот, Шварценберг под давлением вот Александра Первого находится. В итоге, по инициативе Александра Первого, еще в первый день сражения, а основу вообще пехоты составляли русские части, штурмовали-то в лоб, как я уже говорил. Барклай де Толли командовал этими частями и не добились серьезного успеха. Там переходили какие-то деревни из рук в руки, а в реальности при колоссальных потерях успехи оказались очень скромны. Там вот, кстати, тоже был любопытный эпизод, да, вот хорошо, что вы напомнили про монархов, где они находились. Там на каком-то этапе, еще в первый день сражения, это 16 октября, напомним дату, 16 октября, Наполеон тоже решил перейти в контратаку. Тут он, правда, ошибся. Вот ошибся, Наполеон-то уже не тот, оказалось бы, вот одолеть меня не могут, а сейчас я нападу, обращу их в бегство, отправил в атаку конницу Мюрата, которую мы уже не раз упоминали. А на холме перед одним из полков Мюрата короли... Ну, король прусский и император российский. И все висело на волоске. И вот этот эпизод, он стал впоследствии знаменит, потому что спасли от потенциального пленения лейб-казаки Ивана Ефремова. Правильное имя, фамилия Иван Ефремов. Это героический эпизод, легендарный там, контратакой. А остановили они кирасирова Турмабура, знаменитого В общем, сражение закончилось, можно сказать, в ничью.
Ну, это первое было сражение 16 октября. А что было дальше после небольшого перерыва?
Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Все так плюс». Мы сегодня находимся прямо в самой гуще битвы народов при Лейпциге 16 октября 1813 года. И продолжаем вести наш репортаж с места событий. Пока у нас ничья, как сказал Максим Кузахметов, мой сегодняшний собеседник, перед небольшим перерывом. Ну и напомню, что меня зовут Виталий Дыбарский.
Первый же день сражения на волоске висела, наверное, судьба всей Европы. Если бы удалось французской кавалерии взять в плен не только Александра I, так еще и прусского короля Фридриха Вильгельма, вряд ли бы уже теперь Наполеон простил все их прегрешения, а спасла их контратака лейб-казаков, потом им все это
зачлось.
С почестью зачлось, да, под командованием Ивана Ефремова, но опять-таки все время можно упоминать, там, да, это там при патриотизме очень важно. А я бы тут сделал небольшое отступление при переменчивости судьбы. Атаковал, ну, мог стать героем первого дня сражения знаменитый тоже французский генерал Виктор Латур Мабур, командующий кирасирской конницей. Тут любопытно про переменчивость судьбы. В общем, он не смог захватить вражеских монархов в плен. Казаки отогнали его кирасирскую конницу. Он потерял под Лейпцигом ногу. Там сам по себе человек, безусловно, героический тоже. Но, ну, как все в ту эпоху, мы там рассказывали и про наших генералов. Тем не менее, никто там не рыдает, не плачет. В общем, он, это же тоже герой там, да, войны получается. Во время реставрации, когда вернулся ко власти Людовик XVIII, и точнее уже там впоследствии, во время 100 дней, он не вернулся к Наполеону. Один из немногих. Вот поколебавшись, он остался на стороне Людовика XVIII, вроде как я и клятву приносил. И когда Наполеон все-таки в итоге проиграл, тут вот уж он, конечно, был там максимально обласкан и совершил даже вот, ну тут уж ему справедливо припоминают ужасное преступление. Он, например, подписал смертный приговор маршала Нею, который к Наполеону вернулся, то есть предал, да, там своего законного монарха Бурбона, ради корсиканской выскочки, и Ней расстреляли, тоже уникальный там случай. И до 1830 года он, Латур Мабур, был, соответственно, при бурбонах обласкан, все у него было хорошо, а потом, когда случилась июльская революция в 1813 году, все им припомнили, все вот это, когда вот этот реваншизм, память о Наполеоне, и он отправился в изгнание, Латур Мабур. Вот. А в то же время, вот тоже я не могу не упомянуть, мы упоминали этого человека, Жан-Батист Карбина, который прорвался во время окружения корпуса Ван Дамма, он остался, ну не то чтобы верен Наполеону, к Наполеону вернулся, и после реставрации второй бурбонов ему все это припомнили. До 1830 года им даже мундир запрещали носить. Ну, не расстреляли никого. И в 1813 году Карбина стал героем. Наоборот, вот
слушайте,
к нему пошли ходоки. Ну, ты молодец. Возвысился, пэром стал. То есть, вот как угадать?
Я вот не понимаю, почему до сих пор люди не хотят уяснить для себя, да, что история всегда повторяется, и что есть универсальные случаи в истории, и что такого рода перемены судеб, они в любой стране, в любую эпоху, это нормальное явление. Да? Это рано или поздно или тебя настигнет, или ты настигнешь кого-то.
Лучше оставаться, конечно, верным своему слову, дорожить репутацией.
Это другой вопрос.
Угадать
это
невозможно.
Это другой вопрос.
Счастье, да. Мы
знаем, как люди быстро отречены.
Чтобы вот завершить все вот эти парадоксы,
отречение.
Мы говорим о том, что спасли Александра I лейб-казаки. Да, вот, и у них был, соответственно, в Петербурге целый музей их героической истории до 1917 года.
Да.
И когда начались эти драматические события, случилось чудо, потому что бесценные экспонаты, все, что там они накопили за свою продолжительную историю, удалось вывести. И где теперь этот музей? Он во Франции.
Во Франции.
В небольшом,
конечно,
городке.
Да.
Музей.
Известный, кстати говоря, довольно музей,
да,
русского,
да,
казачества.
То есть вот казаки, победители французов, сохранили вот эту всю свою историю благодаря чему? Благодаря тому, что во Францию успели перевести. Потому что с победы большевиков все это, наверное, сожгли и выкинули бы. Что это за подвиги такие, императора этого проклятого Романова спасать? Это все нам чуждо. Мы, ну, в общем, не будем повторять эти пролетарские кошмарные штампы, перечеркивающие и переделывающие истории решительно и смело, со сквернением памятников. Так, в общем, музей-то казаков теперь во Франции, который французов вроде как вот героически, ну, отогнали там, победили, да. Первый день сражения закончился ничем, как мы говорили, и союзники колеблются. Там надо принимать какое-то решение, и с утра еще ничего не происходило. Там,
на
следующий день уже, 17 октября. Но тут к союзникам подошли еще 100 тысяч. Они-то знают, это Наполеон так нечетко знает, а союзники знают, что теперь у них еще 100 тысяч свежих частей. Там, правда, уже нет вот таких решительных поступков. Да все там, да сейчас мы сходу в сражении, ничего подобного. Так, давайте построимся, давайте посмотрим, потому что, например, там Бенниксон подошел с так называемой там польской армии, да, там со свежим вроде подкреплением. Он говорит, нет, мы должны осмотреться, тем более это гигантский фронт. Должны посмотреть, выбрать там правильную позицию для атаки. В общем, в тот день решающих действий как будто не произошло, и Наполеон же тоже переживал не лучшие времена, ждал подкреплений каких-то, потому что у союзника совещание только в 2 часа дня началось. Как нам, может быть, отступать надо, как принять правильное решение? И вот вроде бы как эта армия Бенниксона, подошедшая и склонила мнение союзников, что битву надо продолжать. Вообще, на 3 день перенеслось, какие вообще были продолжительные битвы. А у Наполеона наоборот, как я уже упоминал, там поступают донесения на исходе, например, заряды для орудий, ядра, а без артиллерии ну, безнадежно. Особенно если, как Наполеон там пытался устроить такую мясорубку, да, для наступающих частей союзников, перемолоть их всех там в бессмысленных их атаках, а потом решительным контрударом обратить в бегство. Так вот, битва перенеслась, соответственно, на следующий день, 18 октября, и тут Наполеон уже принял, наверное, тяжелое, болезненное решение. Он решил отступать. И тоже зловещую роль сыграло одно такое специфическое обстоятельство. Наполеон на свою беду решил вступить в переговоры. Он предложил заключить перемирие. И вроде бы даже готов был уже обсуждать. Ну, как он там позднее говорил, это я хотел время затянуть. Но в глазах союзников вроде вот поступает от него предложение. Я согласен отказаться от Голландии, от Италии, делайте, что хотите с Польшей. Рейнский союз распустим, перемирие давайте заключать. Но на союзников это подействовало вдохновляюще. Если сам император от своего лица, не кто-то из маршалов, предлагает нам перемирие, так значит, не уверен.
Вот-вот.
Значит,
победа.
Вот-вот. И тут, да, интуиция им правильно подсказала. Потому что, действительно, Наполеон, и уже, наверное, к нему тоже поступали донесения, что у меня там измотанные войска, а к союзникам подошли свежие подкрепления до 100 тысяч человек.
Я не хочу защищать Наполеона, но я думаю, что он и сам был измотан.
Наверное. Тем более, он уже допускал такие реальные ошибки. И вот это там еще одна психологическая ошибка. И вот подвожу к кульминации, к той катастрофе, которая его потрясла. В центре французской обороны находились части саксонцев, его союзников, которым он доверял. И произошло невероятное, как будто бы, ну там не было вот буквально такого сражения, как это было там в античности или в средневековье, когда сговорившись переходят на сторону врага, но тут это вроде бы как и небольшой корпус, там несколько тысяч человек саксонцев, но неожиданно они, и не согласовав с своим королем, они переходят на сторону союзников. Как-то по-немецки там договорились с пруссаками, с австрийцами, бросают свои позиции и уходят. И это же брешь, это же дыра в центре позиции. Это все Наполеона реально потрясло. Он, конечно, там все это припоминал без конца, но не все вот одобрили этот подвиг. Тоже мы же любим цитировать великих. Да, вот Байрон, например, откликнулся, лорд Байрон, да, знаменитый английский поэт. Он,
от льва саксонский.
Да, гаденько их сравнил с шакалами, которые от льва, от Наполеона. Кстати, Байрон, он же англичанин, он же на стороне как будто бы коалиции. Его держава, его родина воюет героически в Испании в лице Веллингтона и реально английских солдат. А он с кем сравнивает союзников? Ну, саксонцы просто шакалы, а это медведь, ну, волк пруссы, медведь, понятно, русский, а австрийцы это лиса. Тоже скользкая какая-то, хитрая, ну, не лев, в общем. Вот что произошло. Ничего героического в этом не произошло. Но как бы там ни были, ну как бы там Наполеон не сокрушался, не говорил, что сердце у меня вырвали фактически, оставили меня без всего. Тем более надо отступать. Заряды кончились, саксонцы предали. И опять-таки ошибка Наполеона была в чем? Он не предусматривал вообще вот это отступление. Он-то считал, что он так или иначе одолеет. союзников, ну, в худшем случае, удержат оборонительные позиции, и они будут отступать. А ничего этого не произошло. Уходить надо Наполеону, уходить вообще за Рейн, потому что фактически его там окружают уже со всех сторон превосходящие силы союзников. Ну и, слава богу, здравый смысл ему не отказывает, и не собирался он героическую смерть на том этапе еще принимать. Вообще все равно был уверен в себе, что ну ничего, уж на территории-то Франции, на родине-то, уж
тут-то
я дам вам бой, уж там-то никто не переметнется, еще посмотрим, да и у вас такая там эта коалиция ненадежная, уж найдем и мы какую-нибудь ниточку, чтобы вас расколоть. В чем-то он был прав, потому что когда надо было делить дальше все, что досталось союзникам, такое там началось на Венском конгрессе. Ну так вот, ночью, уже после 18 октября, начали отступать французские части, и вот начались эти бедствия, потому что дороги узкие, десятки тысяч людей, это сложная логистика, где, когда, в какой очередности, кто будет переходить мосты, не подготовлено, не предусмотрено, по часам не расписано. Кстати, тут вот Александр Первый включился неожиданно, это уже 19 октября, а давайте решительно атакуем, а давайте там, мы же видим, что они отступают, надо же сесть на хвост. Тут Александр Первый расхрабрился, как-то и там Блюхерова поддерживал, что надо решительно атаку, но тут у всех уже был такой печальный опыт вот этих вот одним ударом, даже Александру Первому отказали в этих его инициативах, ну не знаю, как дословно выглядел, может ему кто-то сказал, а вы возглавьте сами кавалерийский этот рейд, ваше величество, ну или как-то по-другому, что да что-то войска там измотаны, вообще не согласились, решили, как это у них называлось, вытеснять, выдавливать там.
А саксонцы, кстати говоря, они, это только войско перешло на другую сторону или вместе с королем?
Король был как заложник у Наполеона, да, вот мы его упоминали, этот несчастный Фридрих Август Первый, честный человек, который хотел заниматься культурой и образованием, а тут у него на территории королевства все и происходит. Тут он инициативу проявил, он отправил к Александру Первому, наверное, понял, что тот более главный, и хоть какие-то решения сам принимает, он предложил коротенькое перемирие, чтобы лишний раз кровь не проливалась. Давайте, вы на 4 часа остановитесь, через 4 часа Лейпциг будет пуст, город будет ваш. Вообще никто не хотел превращать города в пепелище, никто не собирался, как ростовчин, вывозить оттуда средства пожаротушения и еще и поджигателей насылать. И слава богу, Лейпциг потом уже Вторую мировую войну превратился в руины, а тогда, в общем, он остался цел, французы покидают, ну, там реальный хаос, потому что, во-первых, Александр Первый отклонил вот эту инициативу, и все-таки начались атаки, уже реальное окружение, дорога там попечески только одна была на запад, французы отступают в хаосе, из-за того, что несогласованные действия взрывают мост, но в итоге там крупная часть французских сил попала просто в плен в Лейпциге, потому что к вечеру город был уже целиком в руках союзников, и такого сопротивления, чтобы вот каждый дом превратился в крепость, не произошло. В общем, этот несчастный Фридрих Август I, разрываясь между своим честным словом, данным Наполеону, но он там остался как будто бы никому не нужен. Вообще, Наполеон сам чудом успел из Лейпцига выскользнуть, потому что это же город-крепость, это же узкие ворота. Вот когда-то в Москве так мешали все эти узкие ворота и захабы, что пришлось просто стену разбирать, чтобы люди могли все-таки из Москвы выезжать. Это поражение. Это все вот уже все очевидно становится. Это не маневр никакой, никакое не заманивание, там не ложное отступление, а реально Наполеон отступает. И вот в этом хаосе, например, происходит такая уже локальная драма. Погиб Понятовский, знаменитый польский генерал, которому Наполеон буквально за два дня до этого присвоил чин маршала Франции. Это вообще единственный, по-моему, иностранец в армии Наполеона, который стал маршалом. Реально смелый человек, который был ранен, который погиб, по-моему, он утонул. Польский национальный герой, в общем. Человек мечтал об одном, о том, что Польша стала независимой. Все ему голову морочили, в том числе и Наполеон. Польша стала независимой только гораздо позднее, а поражение. И это не последнее несчастье Наполеона, потому что предательства продолжаются. Я вот тоже не могу не упомянуть. Крупнейшее вообще из германских княжеств на том этапе было Баварское королевство. И причем, опять-таки, ведь королями всех этих людей и саксонского курфюрста, и баварского курфюрста, ну, курфюрст, да, это там князь-выборщик, который имел право, не просто князь-фюрст, да, а курфюрст тот, который имел право участвовать в выборах императора Священной Римской империи. Так вот, императора Священной Римской империи Наполеон упразднил, кстати, австрийский, тогда он как будто бы король был, он просто провозгласил себя тогда австрийским императором, Франц II. И, например, он разрешил ему это милостиво. А остальных, чтобы они не расстраивались, он сделал королями. Он просто назначил королем. И вот этот баварский неблагодарный король решил, что я не просто переметнусь на сторону союзников, а раз Наполеон разбитый отступает, так я сейчас его тут перекрою ему пути, потому что пути из Саксонии во Францию пролегали через Баварское королевство, оно в то время было побольше, кстати, чем нынешняя земля Бавария, и пытался даже реально организовать вот этот перехват Наполеона, но недооценил все-таки способности себя и своих генералов, которые храбрились, что Наполеон разбитый уже не тот. Ну, они, может, не знали, что у него не хватает там зарядных ящиков. А Наполеон был еще тот. И вот когда возникла эта критическая ситуация, решительными распоряжениями он не просто отбросил, он разбил баварские части и спокойно не прорвался даже, а ушел. Форсировал Рейн. Наполеон вроде бы разбит и разгромлен, но не согласен еще Наполеон, тем не менее, капитулировать. И тут тоже вот эти все последствия, я бы подробнее хотел на них остановиться, потому что они необычные. Например, тут вот до конца даже непонятно. В общем, как это все выглядит вот в глазах союзников. Они вроде как предлагают Наполеону компромисс, а он отказывается. А Наполеон потом рассказывает, все наоборот. Это я им предлагаю компромисс, а они, видите ли, там упрямятся и хотят там войны до победного конца. Но как бы то ни было, попытки переговоров действительно проводились. И вроде бы, ну, если принять вот точку зрения союзников, они предлагали Наполеону остаться, как это называлось, в естественных границах Франции. Такое прекрасное, да, всегда слово. Вот как у вас было там при Бурбонах, вот заверите себе, вроде как ты тоже Наполеон оставайся. Ну, без Голландии, соответственно, без Италии, без Гельветической республики, а вот Франция твое. А Наполеон Дамблич писал, что все это было лицемерие. Все им Бурбонов они все хотели вернуть, не оставили мне шансов. Ну так вот, но последствия, по сути, оказались долго вот такими, если в дальнейшем катастрофическими, потому что Наполеон остался практически уже без серьезных ресурсов, и даже перенос войны на территорию Франции уже обрекал его на катастрофу, на поражение необычным образом, потому что никто не хотел превращения прекрасной Франции в пепелище и действовать так, как получилось в России, и там превращать все в выжженную пустыню, ну, там уже было нереально, и он союзников еще, главное, недооценил, что те вообще сразу решили идти на Париж, а вовсе не задерживаться на отдельные там битвы, сражения.
А Париж всех тянет ведь.
Париж, конечно, ну, даже можем упомянуть там впоследствии, когда льстицы говорили Сталину: вы же вот в Берлин вошли, а якобы Сталин с досадой говорил: да что там Берлин, вон Александр-то первый в Париж входил, а вот я-то не вошел, не получилось у меня. Наверное, с искренней досадой Сталин так мог говорить. Ну так вот, тут я бы упомянул любопытное обстоятельство. Вообще, если кому-то из наших слушателей повезло, одна из самых грандиознейших реконструкций, я вот это, например, дело люблю, это когда разыгрываются исторические сражения, и очень красивых, она происходит в том числе и под Лейпцигом, где была битва народов. Красочное, яркое, хорошо отработанное зрелище. Есть и другие реконструкции при Аустерлице, при Ватерлоо, но чем вот знаменательна эта битва, потому что союзники были так счастливы, ну не сразу, правда, а по прошествии значительного числа времени, по-моему, самый вот такой эпический памятник, к счастью, сохранившийся, он находится там. Правда, решение было непростым, потому что вроде как надо делать этот памятник на территории Саксонии, а саксонцы, у них такая роль была двойственная. Все это не сразу произошло, только когда Германия объединилась. Соответственно, когда пришли к власти нацисты, этот 100, почти 100-метровый памятник им очень нравился. Проводить там всякие праздники свои, принимать там мальчиков в Гитлер-Югенд, вспоминая, это же победа немецкого оружия, да? И когда памятник вот этот оказался на территории ГДР, вот эти коммунистические власти, они всерьез хотели его снести, как памятник милитаризму, реваншизму и немецкому национализму. И спасло необычное обстоятельство, потому что на памятнике, в числе прочего, в том числе и надписи были, что это совместная победа русско-немецкого оружия, русско-немецкой дружбы. Ну, такая двойственная получалась роль. А мы не можем не упомянуть в этой связи У нас же сейчас вот в свежем номере журнала «Дилетант» про драматические вообще эти кошмарные страницы отечественной истории, когда Сталин подружился с Гитлером, были реальными союзниками, и Сталин вот Гитлеру писал в ответ на поздравление, что наша дружба скреплена кровью. Так вот, во многом, может быть, и, ну, не благодаря, наверное, этим там ответам, а просто потому, что на этом эпическом памятнике были в том числе слова благодарности и российским солдатам, памятник сохранился. Он вообще впечатляющий, по-моему, один из крупнейших монументов в честь военных побед, обычно поскромнее. У нас в Бородино такого памятника нет, какой вот там, где битва народов. Он есть, можно приехать посмотреть, он вот после того, как ГДР и ФРГ объединились, он хорошо отреставрирован, но судьба его вот висела на волоске во времена ГДР. Что тоже необычно, а то остались бы и без этого памятника, потому что это все тоже вот специфическая история.
Биологические войны.
Да, был огромный памятник, как это немцы называют, при Танненберге, а это после битвы при Грюнвальде. Это все прусская история, это все 1410 год. Он снесен, его больше нет. Реконструкции там проводятся. Мне повезло, я там даже был, Грюнвальдская битва, все красиво, но памятника там... Там, правда, памятник Танненбергу-то не в честь Грюнвальдской битвы, а в честь разгрома армии Самсонова. Это такая тоже своя своеобразная реваншистская история. Мы, кстати, до нее доберемся, когда будем рассказывать про Первую мировую войну. Так вот, этого памятника немецкому милитаризму там нет. А под Лейпцигом есть, и Лейпциг цел. Так вот, завершая, соответственно, всю эту грандиозную историю, Наполеон возвращается во Францию, храбрится, надеется собрать свои новые армии. Союзники одержали действительно наконец-таки первую и решающую. Они не смогли уничтожить армию Наполеона, но наконец-таки по прошествии такого количества лет Наполеон побежден. Наполеон отступает. Наполеон разгромлен.
И отброшен.
Отброшен. И тут все, конечно, там поздравляют друг друга. Слава богу, там хватило им сознания. Это же сколько было еще раз до этого, когда кто-то не хочет делить лавры победителя с другим, начинает сражение, не дождавшись подхода подкреплений, да, чтобы потом не сказали, так это потому что я подошел, поэтому только они держали победу. Тут, как я уже говорил, сходу в бой не вступали, дожидались, пока подойдут союзники, действия все координировали, легко уступали друг другу право командования, и в итоге вот такого реального последнего слова никто за собой особенно-то не оставлял. И тем не менее, ну явно в том числе и числом, прошу прощения за эту тавтологию, одержали победу. Наполеон побежден, но война не закончена. Наполеон не капитулировал. Достигнуть какого-то компромисса не удалось, а напомним, это все осень. И вообще, опять-таки, что дальше делать?
Это же не русская зима, все-таки европейская зима.
Ну, там, конечно, мягкая зима, но, тем не менее, измотаны все армии, вообще-то, как бы все это ни выглядело. А мы напомним, например, при следе отступающего Наполеона армия Кутузова потеряла столько же людей, сколько и Наполеон.
А сколько русской армии дошло до Франции?
Да там такое дезертирство, я бы хотел про это отдельно рассказать, потому что русские генералы начали подробно рассказывать совершенно невероятные истории. Не просто дезертирство такое традиционное, да, когда страшно воевать, неинтересно, не хочется сбежать домой. А когда просто у них на глазах там по 1000 человек в день исчезают из русской армии, почему? Они нанимаются на работу к местным фермерам, которые готовы охотно платить. Здесь никакого тебе рабства, тут тебе никакого барина, у тебя даже перспективы какие-то на отдельный надел, взять там участок земли. Это невероятная история, которая начала пугать героическую русскую армию, потому что силы таяли не потому, что там болели, например, или их одолевали, или тоже такая была необычная проблема, давайте ее тоже упомянем. Ну, мы сейчас, например, питаемся сравнительно разнообразно, и если что-то у нас в рационе, ну, большинство людей, как правило, есть и овощи, и хлеб, и мясо, а русские солдаты, это, как правило...
Каши.
Ну, каши, и то очень ограниченный ассортимент, хлеб. Хлеб ржаной причем. И вот они, например, вступили на территорию Саксонии, а там пшеница, да, а там хлеб белый. И они, ну, не хватает там каких-то ферментов, например, они болеть начинают. Нам это может показаться невероятным. Мы вроде, может, даже мясо привезли поесть, а они не переваривают, грубо говоря, животик. Они болеют потом животом от непривычной пищи, страдают. Они вот хотят своего ржаного хлеба, ржи нам дать, а ее нет. Есть только пшеница. Пшеница, она же дороже, казалось бы, лучше. Мука, а необычные проблемы возникают. Но эта проблема там быстро разрешается, там, постепенно. А вот Вот проблема в том числе и такие с рационным питанием. Но еще раз напомним, но тем не менее русские солдаты составляли большинство в этой коалиции. Ну тут уже все, сомнений никаких нет. Надо переносить боевые действия уже на территорию Франции. Все уже друг друга поздравляют. Там уже начинается передел заранее там и какие-то мелкие конфликты, кому что перепадет. Вот что с Польшей, например, делать теперь-то? Но все это мы тогда уже расскажем, наверное, в следующих передачах.
Да, тогда мы откладываем это до следующей передачи, когда уже вообще и Франция, ну, Париж уж точно, Париж будет нашим.
Александр Первый, главный наш герой, вот уже видит себя там, да, марширующим во главе победоносной армии, и все это в итоге сбылось, да, по улицам Парижа, да, было в нашей истории такое.
Но это уже в следующей программе. Спасибо, до встречи.
До свидания.
Все так плюс.